Здравствуйте, друзья. Последние пару дней меня, ну, не совсем затюкали, но так, в общем, было несколько просьб посмотреть на те изменения, которые сейчас объявили в отношении H-1B, то есть вот эта рабочая виза, по которой 85 тысяч человек могут в год быть наняты американскими компаниями. И эта виза, она не иммиграционная, но она как бы с двойным намерением. То есть не исключено, что и иммиграционная. То есть из нее можно потом получить там грин-карту и так далее. То есть она не подразумевает отсутствие иммиграционных намерений. И вот дело в том, что согласно прокламации Трампа, насколько я понимаю, выдача H-1B до конца года все равно закрыта. То есть их все равно не выдают. Но, тем не менее, значит, администрация в нарушение тех процедур, которые обычно там происходят, там надо сначала сделать такой публичный анонсмент, потом в течение месяца собирают, чего там публика, значит, там говорит, потом все это дело обобщают, суммируют и вот издают какие-то уже указания. Здесь вот обошлись без публики, и все это происходит за там сколько, меньше 30 дней до выборов. То есть я не вижу в этом никакой попытки повлиять на что бы то ни было, кроме мнения избирателей, может быть, каких-то, или как-то выступить в роли защиты американского, значит, простого работяги от индусских там китайских PhD, которые хотят занять его место. Ну вот буквально. Тем не менее, в чем состоят меры? Кстати, меры в целом, я бы сказал, что и разумные, да, то есть кое-что разумное. Например, существенно поднять порог оплаты, чтобы не получилось, что везут иностранцев, берут работника там откуда-то, ну, условно, из Индии, 75% этих виз уходят в Индию, что берут кого-то там из Индии, чтобы местного там скинуть, да, а тот подешевле. Зарплаты растут быстро, значит, надо, безусловно, система эта с H-1B, она требует, как и всякая система, там, настройки постоянной, в зависимости от того, как жизнь меняется тут и так далее, но, то есть, я не считаю, что вот это плохая вещь, кстати. Другое дело, что администрации не нужно было 4 года ждать этого, они могли это сделать на следующий день после заступления Трампа на должность президента, вот ей-богу, чего они ждали, пока уже совсем уже вот он уходит, и сейчас придет там новый президент, допустим, и другой, и раз и отменит, или там пересмотрит, или еще что-то, где-то, я не знаю. То есть именно это они могли сделать очень давно. Следующий момент, там говорят так, что если человек работает не напрямую в компании, а через консалтинг какой-нибудь, через, что называется, third party, да, через третью организацию. Первая организация – это сам работник, вторая – это то, где он на проекте, а третья – это которая между ними стоит. И вот если он идет через вот такую организацию, то разрешение на работу давать ему не на 3 года, а только на 1. И это уже явный перебор. То есть, кого они хотят этим наказать? То есть, кроме работника самого, никто не наказан особо. Не, ну, может быть, конечно, и его эти, которые его везут, может быть, они как бы будут меньше, так сказать, стимулов иметь этим заниматься, и тогда больше народу будут нанимать компании напрямую, чем компании через посредников. И тут есть, знаете что? С одной стороны, безусловно, выгоднее для страны и спокойнее, когда компания взяла человека, он там работает. Работает в Microsoft, работает в Google, работает в Facebook, все хорошо. Вот, когда он работает через консалтинг, да, его могут там и по дешевке там как-то обидеть, могут там еще что-то и так далее, но дело в том, что это другой просто рынок, и есть рынок консультационных услуг тоже, он тоже есть. То есть есть потребность в людях, которые приходят там на полгода или там на год, и потом идут дальше с проекта на проект. Это тоже есть такое. Поэтому, в общем, другое дело еще вот в чем. Эта программа имеет невероятное количество злоупотреблений. Вообще, как многое из того, что происходит на рынке труда, с рекрутингом, там, со всеми этими посредниками между компанией и человеком, которого она нанимает, там очень много всяких нехороших вещей происходит. И дискриминационных, и просто коррупция. Особенно, когда это еще начинается, там, офшор туда, значит, там в Индию отправили, тут откатили, там колхозников поставили, там с фермы платят им 20% зарплаты, остальное, значит, они отдают за то, что здесь там учат и там еще что-то. То есть очень-очень-очень-очень коррумпированная, паскудная система. То есть вопросов нет. Ну так уже почините, но уже если взялись, ну сделайте нормально, ну сделайте. То есть это не попытка починить систему. Это попытка сделать вид, что мы защищаем работника. Но мы не в данном случае вопрос-то, который задавался разными людьми, этот вопрос был не политического свойства, а в практическом плане, да, то есть что вот происходит, как теперь будет, там еще что-то такое, да, там еще, значит, я не упомянул, там они еще хотят требования, чтобы человек, который специалист, чтобы у него уже и образование было в той же области, потому что сейчас очень много есть такого, что он программирует, допустим, да, но он по образованию физик или математик, или там химик какой, ну, я не знаю, что-нибудь такое. А там дальше вот его взяли, говорит, нифига, если ты хочешь быть программистом, должен быть иметь образование по программированию. Потому что сейчас требование говорит, что должен иметь в этой или, так сказать, относящейся к ней области. Вот они хотят усугубить. Но я не видел опубликованного текста, где четко прошлись по всем вот этим ограничением, я видел только отголоски этого в прессе, которая об этом сообщает, и на консервативном фланге, и на, значит, либеральном. Самого текста, так чтобы все тонкости оттуда вытащить, я пока не видал, но смысл в чем? Сложнее будет заинтересовать работодателя, то есть для этого нужно иметь реально такую квалификацию высокую, чтобы ему выгодно было платить вот эти деньги. Ну, допустим, если сегодня он платит, я не знаю, там, 180 тысяч, да, за это, то если поднимут планку и будет там, скажем, 250, чтобы ему хотелось заплатить эти 250, а не взять кого-то здесь рядом, там, или может вырастить на месте, или там продвинуть и так далее. То есть это значит, что людям, которые хотят получить визу H1B, интересующимся работникам, им просто будет сложнее в силу того, что их квалификация должна быть выше. Те, кто, ну, скажем, из тех, кто сегодня может по квалификации пойти получить H1B, может быть, там 50% просто не смогут этого сделать. В условиях, когда конкурс на H1B, на эту визу, там 4 человека на место, да, вы знаете, как работает, там, ну, сейчас меняются алгоритмы, но идея в том, что есть конкурс, там, типа 4 человека на место. Когда у тебя конкурс 4 человека на место, так ты можешь половину из них откинуть, да, по квалификации, у тебя останется еще, в общем-то, так, кому в этой лотерее поучаствовать, так, вполне, да, то есть можешь себе позволить. То есть совершенно нет необходимости выбирать из тех, кто там получает 150 тысяч, когда можно выбирать из тех, кто получает 250 там, и выше, например, в этой профессии. Поэтому сложнее будет получить предложение. С другой стороны, если вам будут предлагать это предложение, то вы будете получать больше денег, что существенно, да, то есть это как бы приятная часть. Вот. Что еще? Но с другой стороны, H1B не привязана к работодателю абсолютно. То есть работодатель вам ее делает, а потом вы можете перейти к другому работодателю. То есть она не удерживает вас на месте, не закрепощает. Поэтому, в общем-то, работодатель, когда берет хорошего специалиста на H1B, он, в общем-то, не имеет особо возможности ему занизить. Это по визе L можно, да, потому что он не может уйти. А по визе H1B он может ускакать легко. То есть есть рынок. Что касается вот этих вот временных, ну там, на один год тем, кто работает через консалтинги, это реальный удар по гигантским индийским консалтинговым компаниям. То есть им сложнее будет это все делать. Поэтому что сказать? Значит, наверное, останется больше простора для, допустим, там, людей из других стран. Я не знаю, что там. Понимаете, еще раз, мы возвращаемся к вопросу коррумпированности. Мы возвращаемся к откатам и взяткам, и ко всем этим делам клановым. Поэтому, может быть, просто компаниям дороже будет стоить услуги вот этих вот посредников, так сказать. Вот. Больше откатов, больше взяток. Я не знаю, как они там с этим будут разбираться. Вот. Во всяком случае, это удар по индийским бодишопам, которые везут людей из проекта на проект. Я не имею сейчас сведений, они есть где-то там, это доступная статистика, какой процент людей на H1B работает непосредственно на компанию и какой процент работает через консультантов. Вот. Но может оказаться, что это очень существенное количество. То есть удар по консалтингам, соответственно, это позволит компаниям нанимать людей напрямую, тем, кто хочет нанять. Сегодня консалтинги забирают очень много виз на себя. Понимаете, да? То есть из этих... Там же конкурс, я говорил, там 4 к 1 примерно такого плана. Если вышибить консалтинги, то конкурс, может быть, будет уже не 4 к 1, может быть, там 1.5 к 1. То есть для компаний, которые хотят напрямую нанять, это, в общем-то, легче. Хотя, с другой стороны, нанять они смогут только людей очень квалифицированных. Вот примерно такой мой анализ. Я только что прочитал, был в офисе, грин-карты там подбирал. И новые там поступления. И посмотрел там, что пишут. Так, такое у меня, значит, дело в голове возникает. Ну, ощущение такое, что как бы специально удар наносится по Индии. Вот. Но, может быть, это они не имели в виду именно Индию, то есть Индия ничем не провинилась перед США, но просто, как сказать, в этом бизнесе Индия занимает очень серьезные позиции, вот именно в консалтерском таком. Вот. И еще раз, там полно народу они привозят, которые там с дипломами липовыми, там еще что-то. Я помню, в конце 90-х инспекция там где-то прошла, я боюсь соврать, где это было. Большой скандал был тогда. Консулат американский там где-то там был, в каком-то в Бомбее там или что-то. Там выяснилось, что половина людей, которых нанимали по H1B, у них были фальшивые дипломы. Понимаете, да? То есть, а нанимали их в откатных таких целях. То есть, это были люди, которые не в состоянии были работать. Но просто их, значит, там деньги туда, деньги сюда, они еще там у себя платили и так далее. То есть это такие рабовладельческие схемы. Начиналось с этого все это вот так. Так что, друзья, такая вот интересная ситуация. Но еще раз, это все очень временное, это все не в системе. То есть нам нужна системная реформа иммиграционной политики. И с рабочими визами, и с визами для временных сельскохозяйственных рабочих, чтобы можно было легко приехать там, откуда хочешь, там из Мексики, из Узбекистана, там приехал, поработал там полгода на поле, вернулся домой, там остальные полгода там курю табак там и пью, и хожу в чайхану. Там. Ну, должна быть какая-то система такая. У нас просто черти что из этого происходит. И вот если мы посмотрим, например, такой казус, вот, казалось бы, Америка сельскохозяйственная, да, она такая вся очень прореспубликанская. Они за закон, они за порядок, они там вот все такое. Но это самая Америка без нелегальные рабочие силы, которая миллионами циркулирует по Соединенным Штатам. Они, знаете, так сдвигаются из районов, где там с юга, потихонечку двигаются на север. Ну, там на севере урожай позже собирают, да? И вот они так вот двигаются. Есть такие, которые просто вот там как бы на месте сидят, а есть такие там в мясные, там в цехах работают, где забой там скотины или что-то. По-разному. Вот. Или там, не знаю, там фронт-ярды там обрезают, садовничают. Но есть колоссальное количество рабочей силы, которая обеспечивает функционирование сельского хозяйства. По всей стране, это не сугубо там Калифорния или Техас. Хотя, казалось бы, вот Техас, республиканский штат, а иммигрантов нелегальных там просто сказочно много. И на них держится, в общем-то, ну, про северные не скажу, а в южных штатах на них держится все строительство. Так что, что сказать... Нет закона нормально, чтобы человек мог прийти поработать там. А если он там сколько-то 5 лет там поработал, чтобы мог там на грин-карту подать. Ну, вот как в Европе, например, да, если есть работа, и ты там сколько-то лет работаешь, вот тебе грин-карта. А там еще через 5 лет, может быть, там раз и там на гражданство подать. Ну, вот нету. Такой системы у нас нету. Должна быть система человеческая. Поэтому ждем, может быть, власть сейчас переменится и смогут они какую-то уже реформу иммиграционную срубить. Желательно, конечно, чтобы совместными усилиями, а не так, что вот тот, у кого там на 2 голоса больше в Сенате, тот и сделал. Такие реформы обычно неэффективны, не работают. Решение, чтобы оно работало, должно быть не односторонним. Вот тогда есть шанс, что так пойдет. Так что, друзья, вот и поговорили, да? Счастливо!